Тасса, Бхагавато, Рахату, Сама, Самбутаса, Буддам, Дамам, Сангам, Намасами. Вот. Опять вечер, и уже осталось. Сегодня предпоследний вечер. Завтра последний день, полный последний день нашего ретрита. Вот, и мы опять созерцаем, размышляем, пытаемся понять, вот, что это такое, да, окончание ретрита, как мы чувствуем, что происходит. Сейчас, сегодня я хочу посвятить время ответам на вопросы. Я очень люблю вопросики, вот я скопила их. Накопила их немножко. Вот. И сейчас я быстренько ответим. Вот такой вопрос. Нужно ли делать что-то, если от меня этого ждут и хотят другие люди, но мне этого не хочется? Такой вопрос тяжело ответить без контекста, потому что другие люди могут хотеть что угодно, да, там, может, кого-то там убить или так далее, то есть неэтические какие-то моменты. То есть вопрос на этот ответ без контекста невозможен. Если люди от вас что-то ждут, а вы считаете, что не хотите этого делать, опять же, надо рассматривать, да, что такое благое действие, неблагое действие в рамках обетов это или за пределами рамков обетов. Если они от вас ждут какой-то помощи, можете ли вам вы ее оказать или просто вам не хочется. То есть вам об этом надо самому подумать, я извиняюсь. Я не могу сказать. Вот, тоже такой вопрос. Помню, в детстве передавали новость про самосожжение буддистов, монахов во Вьетнаме. Я недавно увидел фотографию этого самосожжения. Впечатление впечатлило. Вот и в фильме «Кимки Дука» 4 сезона и «Снова весна» тоже показали ритуал самосожжения монаха. Очень красиво. Скажите, извиняюсь. Скажите, пожалуйста, в какой буддийской традиции разрешено самосожжение? И имеет ли она что-то общее с русской традицией самосожжения, бытовавшей на Руси в конце 18-17 века? Вот. Ну вот, я лично не люблю самосожжение вот это. Должна признаться. Да, извиняюсь, конечно. Мне это дело не очень нравится. Это на самом деле очень трагично, что люди, которые вот буддийские монахи, да, самый важный обет людей, которые следуют буддийским путем, особенно монашеством, это не вредить никому, себя включая. И если люди пошли на самосожжение, то есть на самоубийство, из каких бы то ни было благородных целей, это значит, что это был последний, как бы, последний отчаяние такой, жест, да, жест отчаяния. Ну, это очень просто печально, я думаю, очень печально. Вот, я не знаю про... То есть я не сильна в истории по поводу русских самосожжений, то есть я извиняюсь. Я против всех самосожжений сама. Так. Какая разница между пропущенным настоящим моментом и осознанным настоящим моментом? Ведь оба они становятся прошлым, а значит, все нереальны. Или суть в накоплении правильных прожитых настоящих моментов, и тогда, возможно, повысятся шансы достижения просветления. Поясните, пожалуйста. Ну, с точки зрения памяти, да, в прошлом пропущен настоящий момент и осознан настоящий момент – это память сейчас, вот, да. Осознанность важна только в настоящем моменте, вот сейчас, здесь, сейчас. Через секунду это все память, память, память. И мы культивируем осознанность в настоящем моменте для того, чтобы иметь ясность видения, ясность мышления, для того, чтобы максимально проявлять свое сострадание и мудрость. Вот для меня это вот самое важное, то есть пропущенный настоящий момент и осознанный настоящий момент. Надо привлекать детей к практикам. Если да, то насколько? Не лучше ли, чтобы ребенок вырос, может быть, наблюдая за буддистом родителем, а потом в сознательном возрасте выбрал сам? Ну вот я знаю достаточно много семей буддистов, и буддистов даже третьего поколения уже, из нетрадиционных стран, да, вот. И все решают эту проблему по-разному. То есть некоторые родители приучают детей, очень редко на самом деле. Чаще всего дети просто наблюдают. И в одной и той же семье часто бывают очень преданных буддистов, практиков родители, вырастают дети практикующие, дети совершенно терпеть не могущие буддизм, да, вот, то есть, как бы тоже рецепта мало, трудно сказать, какой рецепт, что помогает. У нас в монастыре в Англии есть такая программа, в английском детском образовании, они обязаны изучать религиозные, все религии мира, и к нам приходят несколько раз в неделю дети разного возраста, вот от 3-4 лет там до 16-18 лет. Вот приходят, и мы им показываем монастырь, показываем, рассказываем про нашу жизнь, про учение Будды немножко, в зависимости от возраста. И вот даже маленьких мы, значит, им показываем, как медитировать. Ну, так вот, как получится, значит, да. Я думаю, что это очень замечательно. То есть я бы была бы рада, если бы в России было что-то похожее, да? Было бы здорово. То есть смотрите, доверяйте своей интуиции. Самое главное – это любовь. Вы родители, вы знаете, у меня детей нет, то есть я не знаю на самом деле, да? Но мне кажется, если вы любите ребенка, заботитесь о нем, вы тогда думаете об его благосостоянии, благополучии, о его интересах, а не своих желаниях, там, ему чего-то научить, да? А если вы исходите из его интересов, как бы, может быть, заинтересовать его. Есть такие книги, джатаки, по-моему, даже на русском языке, вот на английском точно есть, с картинками, где очень хорошо написано и красиво нарисованы вот истории жизни Будды, различные сутры. Это вот очень может заинтересовать ребенка тоже. Можно показать картинки про монастырь, статуи Будды объяснить. То есть так ненавязчиво можно, если ребенок спросит. Очень часто дети присоединяются к родителям, когда те медитируют. И опять же, надо следовать своей интуиции. Я помню, когда я занималась медитацией, мой племянник, ему было 5 лет, он ко мне присоединялся, там сидел тихонечко. Пока сидел тихонечко, он присоединялся. Когда я обрадовался, стала давать ему инструкции по медитации, он встал и никогда не вернулся. Вот, так что трудно сказать. Теперь я жалею, думаю, сидел бы тихонечко, может быть, остался бы сидеть дольше. Ну, не важно. Вот, то есть следуйте своей интуиции, своей чувству любви. Как буддисты, монахи и монахи встречают болезни, существуют с ними и справляются с болезнями. Буддисты и монахи-монахини встречают болезни. Но как и все явления, да, которые рождаются, существуют, проходят, да? Вот. То есть стараться, если возникло какое-то заболевание, посмотреть, как оно нам чувствуется в теле, да, если какое-то серьезное заболевание или даже грипп. Когда мы болеем, на самом деле это замечательное время для практики, потому что все наше внимание, вот, ну, вот если все болит, то значит вот как раз и очень удобно, очень практика тогда становится очень важная, очень насущная, да. И то есть относиться к болезни так же, как к любому другому состоянию ума, состоянию тела, и смотреть, какие чувства возникают. А в монашестве Будда разрешил, ну и простым мирянам-буддистам, Будда разрешил использовать любую медицину, которая необходима, да. То есть монахи не имеют права ходить к доктору, ложиться в больницу, делать операции, принимать парацетамол и так далее. А это зависит от человека. А некоторые люди не любят парацетамол и, значит, просто находятся с ощущениями. Или принимают гомеопатику. То есть это зависит от человека по-разному. Вот. А заболевание, как Будда сказал, нам это человеческое тело дано. Вот когда оно дано, оно изначально имеет уже свою причину, оно имеет своей сути, так как это материя, оно склонно к заболеваниям и в конце концов к смерти, да, вот эта материальная форма, это тело. Поэтому рано или поздно мы все будем болеть и испытывать неприятные ощущения. И вот наша практика вот сейчас, когда наше тело не больное более-менее, а здоровое, очень полезно. Мы развиваем навыки работы с телом. И когда наступают болезни, то эти навыки, они нам очень помогут. Начинать практиковать, когда мы только заболели, тяжело, потому что любая практика тоже занимает энергию. Это возможно, но тяжеловато. Поэтому я предлагаю вам начать сейчас, не ждать до заболевания. А если уже заболевание случилось, то, в общем-то, использовать его как ваше такое вот средство понимания природы человеческого тела. Я знаю достаточно несколько человек, которые болели с детства очень тяжело. И обычно у людей развивается очень сильное сострадание. И люди очень достаточно хорошей практики, с большим, сильным пониманием вот, приходящности и вот, важности настоящего момента. То есть вот иногда это бывает такой вот, такой вот, не то что подарок, но помощь такая, да. Никому болеть не хочется, но уж если случилось, надо использовать мудрость, да, если уж она произошла. Рекомендуете ли вы практиковать осознанные сновидения? Если да, то как? Практики осознанного сновидения наиболее подробно, по моему мнению, описано в тибетской традиции. То есть, если у кого-то есть какие-то вопросы, может быть, в четверг вы обратитесь к уважаемому товарищу. Вот. После ретрита, может быть, так вот поделиться. А в нашей традиции просто рекомендуется быть осознанным, насколько возможно, когда засыпаешь, входишь в сон, просыпаешься с первым же мгновением, быть осознанным. И если получится в течение времени, опять же, зависит от кармических предпосылок, условий, в течение сновидения, после какого-то времени тоже вырабатывается самоосознание. Да? То есть уже как бы иногда вот во время сна ты чувствуешь, что-то не так там, да, делаешь, или, может быть, вот какой-то там кошмар снится, может, это дело надо остановить, проснуться. Вот. Я обычно работаю со сновидениями, когда просыпаюсь, прежде всего я, если было какое-то неприятное сновидение, прежде всего, ну, просыпаешься там, сердцебиение или какое-то там расстройство было во сне, или кошмар какой-то. То есть я проверяю, что я чувствую в настоящий момент. То есть, потому что ум очень хочет просто вернуться в это сновидение, опять испытать этот какой-то там кошмар и так далее, да. То есть очень важно вернуть себя и сразу почувствовать, окей, вот какая-то чита, вот это сердце, ум, вибрация такая, вибрации, чувствуется сильная вибрация, или чувствуется чувство страха, или чувство грусти. Какое бы ни было чувство, очень важно, когда проснулся, сразу осознать, какое чувство присутствует. Тогда мы в этот же момент можем дать ему пространство, посмотреть, как оно существует и уходит. А иначе, как вы знаете, очень часто вот эти сновидения, если мы не уделяем им внимания, они окрашивают весь день или хотя бы полдня. Вот так вот, как ты себя чувствуешь не очень хорошо потом. Вот. И поэтому надо, так сказать, быть заинтересованным, вот когда мы проснулись, сразу проверить, а какое состояние ума, а какие чувства преобладают. Я сегодня убила комара и очень расстроилась. Но потом решила, может быть, это его карма. Скажите, все ли предрешено? Или есть место для своих решений? Где грань? И получается ли, что хороший индивидуальный гороскоп – это и есть карма? Вообще, стоит ли знать свою карму? Спасибо. Вот. Но убила комара, такое бывает. Зависит опять же. Даже Дональд Дома говорил, когда он видит комара, и один комар еще ничего, но когда он 2-3 комара, он становится очень сердитый. Вот, и он пытается их разогнать, чтобы вот не убивать. Даже вот его свидетельство Далай Лама, кто считается воплощение сострадания. Вот, что же там про нас, да? Убивать лучше не надо. Если случайно произошло по неведению, там, по неосторожности, то, ну вот, надо пожелать ему, так сказать, как бы задуматься, пожелать ему хорошего рождения, посвятить ему заслуги, что вот у него было такое неблагое, у нее, у комарихи, такое неблагое рождение, вот, и, значит, пусть там будет хорошее рождение следующее. Погибло под рукой буддиста. Вот, то есть, со значимого человека. Вот. Ну, это такая даже практика есть. Вот. Если же вы убили с жесткостью, с ненавистью, с настоящим гневом, это вот очень неблагая карма. И для комара, и для вас. Вот, поэтому лучше раскаяться. Ну вот я уже серьезно говорю, да. То есть, знаете, с каким состоянием ума это произошло? Принять решение, что не делать это никогда, но в будущем. Может быть, защищаться от комаров, покрыться там жидкостью всякой. Вот. И стараться, ну вот я когда с комарами, я когда начинала практиковать буддизм, очень давно была в Крыму, делала такой ретрит маленький. И там были христиане, тоже делали ретрит, и они убивали комаров. И я им говорила, ну нельзя комаров убивать, потому что они живые существа. Вот надо им давать свое тело. Я занималась тибетским буддизмом тогда, и у меня было очень сильное состояние такое, такого сострадания к ним. И я говорила, вот, просто дайте им свое тело на съедение. Вот это была ошибка. Я никогда так не имела больших реакций на комаров. Ну, просто там скотчет красный пузырек, ладно. И вот я так сказала на ночь, а утром я проснулась вот таких больших, таких гной там был, такие вот большие-большие эти. Пупырышки, да, такие здоровые. У меня была реакция на укус комаров долгое время. Они меня просто съели. Я поняла, что лучше вот свое сострадательное, свое намерение про себя делать. Вот так, тихо. А то он природу сразу проверяет. Вот, то есть теперь я их сдуваю. Кто-то пришел, съел. Иногда мне хватает терпения. Я посмотрю, посидеть, покушать, я снова порадуюсь. Но у меня сейчас не стало реакции на них. То есть я теперь так стараюсь их сдуть. Сказать, ну ладно. покушай, ладно. Вот. Получается хороший индивидуальный гороскоп, это есть карма. Но гороскоп, опять же, это как бы, ну, как бы это карта такая, да, предрасположенности какой-то. Это может случиться, не случиться. И мы как бы становимся жертвами, так сказать, наших звездных обстоятельств. Чем мне нравится учение Будды и вот настоящий момент, тем, что вот у нас есть эта свобода. Если мы полностью основаны на настоящий момент, какой бы кармическая такая предрасположенность не открывалась, что бы мы ни встречали, вот, например, мы заболели, у нас случилось то-то и это. Если мы полностью осознаны, если мы знаем, что происходит, у нас есть это пространство, когда мы не реагируем по привычке, а у нас есть пространство, и мы решаем, что мне максимально полезно в этой ситуации, да? То есть мы становимся мастерами своей кармы. То есть все еще кармические предрасположенности происходят, мы под воздействием кармических предрасположенностей, но наш ответ может измениться. Мы уже можем отвечать с мудростью, состраданием, да? Вот что-то случилось, мы посмотрели, подумали, успокоились, а потом уже ответили максимально мудро. Я думаю, что отвечать из настоящего момента – это наиболее лучше любого гороскопа. Да, наиболее мудрый ответ. Скажите, пожалуйста, как совместить истину о том, что души нет, с истиной о том, что она много раз перерождается, или ее нет только в абсолютном смысле, а в относительном она даже очень реальна. Вот. Но это вопрос тоже очень хороший. Истина о том, что души нет, с истиной о том, что она много раз перерождается. Но вот, как вы знаете, в учении Будды душа как бы не упоминается. Есть такое понятие, как атта, или вот я, отсутствие, анатта. И это, опять же, это постоянно, как бы, это не то, что его не существует я. Это вот это я, которое рождается в зависимости от различных условий, от совокупности условий. И когда условия заканчиваются, вот это я тоже заканчивается, да? Вот сейчас мы сидим здесь, а мы занимаемся ретритом. То есть это вот такие вот у нас условия. Я здесь сижу на этом сиденье, да? Я говорю, я тетамеда, я монахиня. А может быть, через час я там буду что-то еще делать. И там уже будет другое я, да? Там я уже буду одна, там, может, я там не знаю, что я там делать буду. Ну, что-нибудь, может, тай-чи буду делать. Я уже буду не монахиня, а просто человек, делающий тай-чи. Или и так далее. То есть в один момент вы мама или папа с ребенком, в другой момент вы ребенок у своих родителей, в третий момент вы начальник и босс где-то на работе, в четвертый момент на вас кто-то ругается, а на дороге, когда вы ведете машину, и вы кого-то там подрубили, да? То есть в зависимости от обстоятельств рождаются различные грани вот этого «я», то есть душа. Душа. И в этот момент, когда мы это испытываем, в этот настоящий момент, мы можем видеть ее как бы вот… То есть вот сейчас я здесь сижу, да, вот я говорю, я знаю, вот это вот тетамеда говорит. Но я знаю, что вот это вот тетамеда, который говорит, это вот не настоящее я, да? Это вот только в этот момент оно такое. А потом оно уйдет, успокоится, да, и его не будет. Я хотела прочитать одну маленькую историю, которая очень удобна, которая мне очень нравится, где Будда говорил про перерождение, потому что этот вопрос часто задают, и эта сутра, эта история очень такая графическая, очень красивая. Это вот Дика Никая, и Будда тут говорит про молоко. Если мы возьмем молоко от коровы, а из молока мы получим прокисшее молоко, а из прокисшего молока получим масло, а из масла – ги, а из ги получим такую жидкость, которую получают из ги. И тогда молоко – это молоко, но мы назовем его прокисшим молоком или маслом, или ги, или вот этой жидкостью от ги. Мы будем его называть только молоком, и оно имеет качество молока. А когда оно становится прокисшим молоком, простоквашей, ну, прокисшим молоком, это только простокваша. И мы называем ее простоквашей, никак иначе. То же самое я могу сказать, то же самое я могу сказать о своих прошлом существовании. В прошлом времени это оно было реально. Но нереально в будущем и в настоящее время. И все мои будущие существования жизни будут реальны в будущем, но нереальны в прошлом и сейчас, в настоящее время. И мое настоящее существование реально сейчас, но нереально в прошлом и будущем. Это просто обыденные понятия и описания. Это обычный язык, который мы используем, чтобы писать явления. И Будда, он сказал про себя, и я Будда совершенный. Только пользуюсь ими, не привязываясь к ним. Вот, Будда был прекрасным таким мастером психологическим, и вот он использовал такие совершенно вот понятные графические картины. Вот мне этот сутра очень нравится. То есть вот молоко, да, из него получается вот это прокисшее молоко, масло, ги и так далее. И вот нельзя сказать, что ги – это молоко, но нельзя сказать, что ги – это и не молоко, потому что у них есть какая-то связь. И то же самое с нашим вот с нами, когда вот мы перерождаемся, скажем так, да, когда мы путешествуем по этому кругу самсары. То есть и нельзя сказать, что это тот же самый человек, но нельзя сказать, что это не тот же самый человек. Это постоянно взаимно такая зависимая, постоянно меняющаяся психосоматическая такая энергетическая река, поток текущий. Вот, и наверное, я здесь остановлюсь на этом сравнении. Достоевский писал: «Если Бога нет, значит, все позволено». Но ведь это поклёп на буддистов. Наверное, надо его поправить. Если кармы нет, то есть закона причинно-следственной связи, значит, все позволено. Интересно знать ваше мнение по этому поводу. Но мое мнение... Я знаю, что закон кармы существует, и мы его можем испытывать каждый момент этой жизни. И, так сказать, я проверила это на своем собственном опыте. Как мы уже говорили, вот, например, если мы что-то сделаем неблагое, появляется раскаяние. Вот даже в этом маленьком ретрите вы уже заметили. Да, вы посидели немножко с болью, и через какое-то время боль отпускает, уходит, и у нас уже порог боли увеличивается. Или мы убили вот там комара, да, и у нас раскаяние появилось. То есть какое действие совершили, появилась реакция. То есть вот этот закон кармы, да, причинно-следственных отношений. Значит, не все позволено, да? Вот если отвечать на этот вопрос. Потому что мы получаем результат нашего действия. И если мы что-то делаем неблагое, мы получим неблагой результат. То есть если хочется страдать, конечно, все позволено. Но если страдать не хочется, лучше тогда подумать перед тем что-то сделать. Да, вот и наши обеты, вот мы приняли 8 обетов, и через 2 дня мы вернемся к 5 обетам. Это вот самая большая наша защита, это наша путеводная звезда, это наше основание для практики. Добродетель, обеты, правила поведения очень важны. Это базис, основа медитации и нашего пути. Вот. Можем ли мы страдать от, может ли страдать дыхательная система от недостатка стихии Земли? И как развивать себе эту стихию? Спасибо. Вот такие вот детальные моменты, как дыхательная система от недостатки стихии Земли, я бы не стала ничего советовать, потому что это уже более такой медицинский вопрос. Я не специалист в этом плане. Я бы поговорила или с тибетским доктором, или с китайским доктором на вашем месте. На своем месте работая с элементами, я просто пытаюсь понять как бы структуру материального мира, скажем так, да? Не то, что вот как бы вылечить себя, сбалансировать что-то в теле, а вот понять вот вот это вот четыре элемента, вот здесь четыре элемента, вот это четыре элемента, да. Вот все это многообразие форм, это вот земля, вода, воздух и огонь. Вот. И для меня вот эта вот медитация, четыре элемента, она мне просто, она помогает разрушить вот эту концепцию. Я как какая-то такая несокрушимая единица или какая-то такая сущность, которая вот родилась, существует, и она не меняется, как бы, да. И вот опять же работа с четырьмя элементами помогает нам стереть границы между нами и другими и помогает развивать сострадание в какой-то мере. Вот, то есть я использую ее вот в таких вот целях сама. Вот вы говорите, уважаемый Титамеда, что нет предпочтительной позы или метода для медитации. Почему же нам тогда не практиковать лежа? Это вопрос, конечно, очень замечательный. Но дело в том, что у нас ретрит в какой-то мере монастырский. То есть мы считаем это как храм. Вот у нас есть алтарь. И в храме буддийском вообще не положено лежать, особенно лежать ногами к алтарю. Вот. Если вы были в какой-нибудь восточной стране, вы увидите, что люди очень обижаются, если там, на пятками или на них покажешь, или на алтаре, они начинают очень обижаться. Вот это вот такая вот культурная особенность. Лежачую позу очень важно практиковать. Наверное, практиковать индивидуально. Потому что еще также у нас такая особенность, монахи, мы не имеем права лежать как бы в публичном месте, в общественном месте. Такое правило у нас есть. Вот, то есть, к сожалению, я не могу тут вам показать лежа. Вот, индивидуально это очень замечательная поза. Пожалуйста, ради Бога, ее очень-очень-очень важно понять, практиковать и использовать, потому что мы рано или поздно будем болеть, если нам повезет, и мы все будем умирать в какой-то там, кто-то будет умирать на постели, кто-то внезапно и так далее. Но большинство из нас будет умирать на постели, лежа. И очень важно научиться воспитывать осознанность в лежачей позе, да, то есть быть уже подготовленным, потому что когда мы начинаем очень сильно болеть и умирать, если у нас нет никакой практики, если нет никаких навыков, начинать очень тяжело с нуля. Надо уже иметь какую-то базу. Вот. И очень полезно также использовать лежачую позу для людей, у которых очень сильные боли в коленях или очень напряженное какое-то такое дыхание, много напряжения в теле. Когда лежишь, естественно, тело расслабляется естественным образом, да? Можно лежать или лежа на спине, или вот как называется львиная поза, в которой Будда ушел в паринибану, лежа на правом боку, одна нога там нижняя под собой, верхняя. Так, лежишь на боку, да, и Вот руки, рука, типа так вот, ну можно и просто так положить, то есть это уже не важно. Вот, и, то есть экспериментируйте. А вначале начинать медитировать лежа тяжеловато, очень легко заснуть, поэтому я рекомендую делать с открытыми глазами вначале. Потом, когда у вас появится уже сила и опыт, можно глаза закрывать. Вот, а вначале лучше с открытыми. Но эту позу надо так же развивать, как все остальные. Она также значима. Ну вот, извиняюсь, к сожалению, тут мы не можем лежать вместе. По многим причинам. А мне кажется, что мой ум — это не одна обезьяна, а целых 5. Вот это у всех, по-моему, такое же ощущение. Так что вы не одни. Есть ли какая-то дополнительная практика или мантра, кроме той, которую вы дали, которую можно было бы использовать после окончания випассаны? Спасибо. Я не знаю, были ли вы на интервью, когда я говорила по поводу сознательного мышления, то есть мышления, осознанного мышления, когда берешь разум. Тогда я еще расскажу. Очень полезно, когда такой ум, как 5 обезьян, есть люди, как я уже говорила, у которых более развита мыслительная способность, то есть критические способности ума, мыслительные способности ума. И ум очень быстро, да, вот привыкли использовать свой ум. Вот, очень много, вот склонность человека много размышлять, думать. То есть очень много ментальной энергии в области головы. А полезно, чтобы немного остановить вот эту скорость, скорость обезьян, скорость мысли и так далее. Полезно прислушаться к тишине, если получается. Причем стараться слушать не ушами, а как бы всем телом, когда вы основали осознанность в теле, в дыхании. И вот постарайтесь в этом осознанном состоянии вот так вот прислушаться. И в какой-то момент вы услышите такую тонкую вибрацию, которую вот наш учитель называет звук тишины. Или вот по некоторым учениям их называют, ее называют нада и так далее. То есть древнейшая такая методика. Вот. И люди, у которых очень сильные, очень развито мышление, которые очень любят подумать, вот говорили, что вот этот вот как раз звук тишины очень помогает немного приостановить вот этот мыслительный процесс. Вот Лангпо, говорил наш учитель Аджан Сумеда, Лангпо Сумеда, вот он говорил, что вот он, у него ум тоже был очень-очень-очень загружен, он любил подумать. И вот ему лично помогла вот эта практика. Вот. То есть в этот момент что происходит? Когда мы основываем осознанность в теле, дыхание, и начинаем прислушиваться к тишине, да, мы привносим сознательно вот этот элемент пространства в наш ум. Да? То есть вот интенсивность мышления уменьшается. Это вот один метод. То есть опять пытайтесь не напряженно слушать тишину. Это не фокусировка, это наоборот открывание сознания, да, открывание внимания. То есть открываешь внимание вот на 360 градусов или как-то вот так вот. То есть открываешь, слушаешь всем телом. Причем не ожидаешь этого звука, постепенно он придет. Да? То есть это, как я уже говорила, можно попробовать с колокольчиком, просто прозвонить колокольчиком, присоединить наш ум к звуку колокольчика, а постепенно, когда звук колокольчика утихнет, наступит звук тишины, а наш ум, значит, будет еще слушать. Вот. То есть вкус какой-то понять, да? Вот. Также можно сделать, как бы я тоже Аджан Сумеда советовал, вот у него опыт большой по работе. Вот, он советовал тоже использовать такое вот осознанное мышление или сознательное мышление, когда, опять же, установишь осознанность в теле, дыхании и берешь какое-то предложение, просто небольшое, короткое предложение. Например, я есть человеческое существо, да, вот, типа такого совершенно безличностного простого предложения, и слушаешь паузу между словами. То есть мы меняем нашу способность ума. Наш ум обычно концентрируется, замечает только как бы формы какие-то, да, ну, даже вот мысли, а не промежутки между мыслями, да, не паузы. Вот мы меняем эту способность, мы культивируем другую способность замечать вот это пространство, замечать паузы. То есть вот мы слушаем тишина, потом я, потом тишина, есть, тишина, человеческая. Тишина, существо, тишина. И вот мы себе так повторяем, и вот когда повторяем предложение, просто вот прислушиваемся в эту тишину, да? То есть мы как бы сознательно тренируем работать в другом, то есть выбирать другой объект. Не объект, как вот такой вот, как мысль, а вот именно вот эту тишину, вот это пространство, да? У нас усиливается чувствительность к вот этому пространству. Вот, и постепенно, как бы после этого, вот когда мы делаем такие, как упражнения, мышление немного-немного замедляется, как бы, вот эти обезьяны становятся более цивилизованными, укращенными. Вот, то есть вот такие очень хорошо способы. Еще, когда наблюдаешь за дыханием, хорошо делать эту мантру «Буддо». «Буддо», вот то, что я говорила. Когда стоишь за дыханием «Буд», «Вдох», «До». То есть вот сама вот эта вот мантра «Буддо» помогает уму тоже опять немного успокоиться. Вот напоминает уму о пробуждении, да? Вот так. Записочки кончаются быстро. Моя работа сильно мешает моей практике. Очень сложно сохранять осознанность работы за компьютером. Много думаю. Помогите, пожалуйста, советом. Спасибо. Ну вот как раз все те же практики, которые я сейчас говорила, можно использовать для работы с умом, когда мы работаем с компьютером. Но не во время, когда мы работаем с компьютером, конечно, до того и после. Компьютер очень... Компьютер очень, так сказать, известен своими качествами вызывать нетерпение у людей, фрустрацию и иногда даже гнев. В монашестве тоже. Вот люди испытывают большую фрустрацию, когда работают с компьютером. Вот. И глаза очень устают, да? Вот. Очень большая информационная интенсивность идет в ум, в глаза. Когда, если у вас целый день с компьютером, необходимо останавливаться время от времени, просто как бы закрывать глаза, может быть, встать, походить, поделать немного медитации при ходьбе, если получится, 5 хотя бы 10 минут. Может быть, что-то более физическое, чем просто сидеть. Вот смотрите сами, какая у вас склонность. Да? Если вам нравится делать больше медитацию при сидении, тогда, может быть, просто успокоить ум при сидении. Но вот я бы думала, если с компьютером, я бы вышла на свежий воздух, чтобы была зелень. А может посмотреть на зелень, зеленые деревья, это успокаивает глаза. И немного может пройтись осознанно, да? Вот. Опять же, когда мы идем на природу и смотрим на пространство, мы приносим этот элемент пространства в наше вот это сознание. И вот эта интенсивность вот этого информационного поля нашего ума, она немножко уменьшается. Вот. Но вот глаза очень устают, поэтому надо бережно с глазами быть. Может быть, прикрыть их, посмотреть на зелень. Так мягко посмотреть, может быть, на воду, на небо. Так. Экспериментировать. Вот такой вопрос. Коротенький. В Таиланде для получения Божьей благодати к статуе Будды привязывают шнуры, которые тянутся к молящимся. Как называется такая церемония, будет ли она проходить на этом ретрите? Скажите, пожалуйста, в каком случае проводится ритуал окропления верующих святой водой? Будет ли проводиться такой ритуал на этом ретрите? Да. Я такие ритуалы люблю. И четверг я вам объясню. Обычно у нас есть такая веревочка, и мы ее, как вы уже были, если вы были на ретритах, вы знаете, вот такие веревочки раздают, да? И обычно она привязывается к руке Будды, то есть связь с Буддой вокруг всего зала и возвращается к Будде. И у нас будет вода, я буду делать маленький чантинг, а потом буду вас прыскать. Вот. Так что это будет четверг, вот вам рассказал свой секрет. Так. Уважаемый Титамида, как правильно помогать и получать помощь от других? Спасибо. Правильно помогать. Вот мы уже несколько дней говорили по поводу, ну вот особенно на интервью, на группе, по поводу равностности, да, упека. Вот это качество сердца, которое непоколебимо, что бы ни происходило. Если мы помогаем из нашего состояния ума, которое нервное, возбужденное, очень огорченное, тогда наша помощь будет немного ограничена. Поэтому прежде всего надо постараться, если нам кому-то мы помогаем, прежде всего надо установить это спокойствие в сердце. И вот эта наша практика, культивирование, постоянная культивация осознанности в теле, в дыхании, помогает нам. Помогает нам развивать это непоколебимое сердце. Постепенно, вдох за вдохом, шаг за шагом. Вы вот заметите, даже если вы делаете вот эту практику, там год-два, вы вот заметите, что ваши реакции на окружающий мир изменились. Они не стали такими импульсивными, и вы не очень ранимые, да? То есть все равно чувствительность сохраняется, вот мы говорили с людьми по поводу чувствительного сердца, когда сердце очень ранимое и все чувствует. И это очень замечательное качество. Иметь чувствительное сердце – это как вот такой подарок, ну, свыше, божественный дар. То есть у некоторых людей занимает многие жизни развивать чувствительное сердце. А вот вам, если дано такой подарок, чувствительное сердце, это замечательно. Но вторая сторона этого чувствительного сердца, то, что оно очень трепетное, оно очень легко расстраивается, очень сильно реагирует на окружающее, да? И тогда это уже не подарок божественный, а тогда это наоборот, это вот страдание. Вот. И поэтому эта практика культивации осознанности, знать, что происходит. Это вот как наше сердце становится сильнее и сильнее. Это как вот такая сердечная мышца развивается. И мы уже развиваем такие мышцы. Вот, сердечные. То есть оно открытое, эта открытость никуда не денется. Она не будет в доспехах, но оно будет очень сильное. Оно будет способно получить уже сильный импульс боли, там, страдания. И быть до сих пор оставаться сильным, да, не сжиматься, не кровоточить, а просто вот видеть, как оно есть, знать, что происходит. И вот из этой, из этого состояния силы сердца, ясности ума, придет мудрость, и тогда уже будет видно, что лучше всего делать. Вот только из такой ясности придет мудрость. Когда мы поступаем из нашего ума, который охвачен расстройством, переживаниями или гневом, раздражением, очень сильными эмоциями, мы просто поступаем по привычке, да, какие у нас есть привычные качества, кармические предрасположенности. Так мы, такое мы действие при помощи тела, ума и сознания делаем, да? Вот. А если мы достигаем вот этого равностности, тогда у нас есть уже выбор. У нас уже есть ясность, понимание, есть выбор. И мы можем не действовать по привычке, а мы можем остановиться и так вот подумать, а что же наиболее мудро, а что же наиболее полезно в этой ситуации. Я вас уверяю, это придет, и я вас уверяю, мудрость рождается, вот когда такое состояние упека, равностности основано. А получать помощь от других. Опять же, когда нам кто-то хочет помочь, то люди, которые сами любят помогать всем, вот, по-моему, это как-то проще, да, ты вот помогаешь, и ты знаешь, что тебе что-то поможет, то это приятно, то есть это нормально, принимать помощь от других. Опять же, с точки зрения дхармы, рассмотреть, что мешает нам принять помощь от других, какой там ложная, может быть, гордость какая-то, или какая-то там неуважение к себе, может, где-то. То есть надо рассмотреть, трудно сказать мне вот сейчас, да, вам надо самому посмотреть, или самому посмотреть и рассмотреть, а откуда такое сопротивление, почему вот такое есть, нет, не хочу, не могу, не надо, да, это вот сопротивление, просто рассмотреть природу этого сопротивления, может быть, в природе этого сопротивления, как говорится, неуважение или нелюбовь к самому себе. Тут чаще всего бывает. Вот. И просто рассмотреть, окей, существует вот эта вот нелюбовь к самому себе. И уже тогда мы видим, из-за этого нам трудно принять помощь других. Когда уже есть такая ясность и понимание, что происходит, тогда уже вот это вот все рассыпается, и даже уже помощь принять становится легче. Вот. Ну, а потом можно подумать о том, что как замечательно делать благие дела. И если вот для нас это замечательно, делать благие дела, и, так сказать, мы получаем благие результаты, то дать возможность другим людям делать благие дела и получать результаты. Вот наши традиции, вот мы, как я уже говорила, мы живем, мы отказываемся, когда мы принимаем пострижение, вот, монашеское, женское или мужское. Мы отрекаемся от денег. Ну, это вот как еще в линии Аджан-Ча это сохранилось. Будда это советовал, это вот было как закон, как традиционно во времена Будды. Но практически это ни в каких традициях сейчас не сохранилось, вот только в нескольких. Вот Аджан-Ча, вот линия Аджан-Ча этим известно. Вот это на самом деле не какое-то такое достижение, а привилегия. Потому что вот ну, так повезло, да, вот и есть возможность это еще делать. Вот, и когда мы ходим на пиндапад, вот я вот говорила вам уже, как у нас есть такой чаша для подаяния, подношений, вот, которую вы видели на обед. И вот мы ходим на, так сказать, на наши традиционные пиндапад, это называется на палийском языке, когда мы идем там в деревню, в город и так далее, и мы стоим как бы доступны для людской щедрости. Вот. И очень часто бывает, несмотря на то, что люди в монашестве долгое время, очень часто я потому что была ну, там, на пиндападе со многими людьми, со многими монахинями, и монахов тоже видела. Вот бывает такое вот чувство неловкости, да, вот даже вот и ты в монашестве, и практикуешь долгие годы, а люди воспитывались в таком духе независимости, особенно на Западе, да, и нежелание принять помощь других. И вот ты из такой вот условности жизненной, вот такого вот, с детства тебя так воспитывали, и ты вдруг оказался в такой ситуации, когда ты должен жить на подаяние, подношение других людей. Вот, это очень тяжело для многих, чтобы вот так привычки сразу перевоспитать. У меня у самой бабушка была очень щедрой и доброй. Она жила в деревне, на краю деревни, и она всегда приглашала там людей. Люди шли на поезд или еще что-нибудь. Она их приглашала там, но они заходили, но водичку давала там выпить, попить, и кормила там, и еще там, я помню, останавливались у нас там иногда. Просто так вот, странники. И у меня с детства было такое отношение к этому, что вот это нормально. Вот бабушка у меня очень была щедрая, добрая. И вот когда мы ходили в походы, ну вот в Тудонге с моей подружкой, вот с этой Ананда Боди, в Уэлсе 2 месяца, сейчас мы вернулись из Конвела. Поэтому для меня как-то вот так пойти, стучаться в дом и спросить, есть ли у них там свободный сарай с соломой, чтобы переспать, проблем нету. То есть это, я помню, моя бабушка была такая всегда добрая, вот как-то вот так вот. У меня как-то так это все в порядке. Но я помню, когда я с другой монахиней ходила несколько раз, Она из такого высшего шотландского общества, там и так далее, дочка лорда. И у нее была большая такая вот трудность. Она сейчас уже ушла из монашества, что я могу сказать. У нее была большая сложность просто вот пойти к кому-то и вот постучаться, спросить там водички даже, или вот сараюшек. И я вот так удивлялась, думаю, как же так, вот человек был в монашестве столько лет, а это так все просто. Ну вот, а потом я поняла, что это просто у каждого свои какие-то специфические кармические предрасположенности. Вот, и кому-то тяжело принять помощь, а кому-то это... легко, да? Вот я когда уезжаю из монастыря куда-нибудь, вот в путешествие, там, там вот сейчас вот в Россию, у меня сумасшедший дом стоит в комнате, и там все бегают, мне помогают. Вот я там, ну, я так обычно всем помогаю, поэтому так мы, я так легко к этому отношусь, что я всем помогаю, ну, и мне все помогают. У нас такой обмен помощи идет. Вот. То есть для меня это как нормально, да, если я вижу человеку это нравится, почему бы нет. А, ну, так сама я особенно не прошу, если, ну, то есть не надоедать людям, да, вот, то есть, опять же, используем нашу мудрость. Ну, вот это такое, с этими вещами надо разбираться, надо понять, в чем причина, исследовать. Посмотреть, может быть, вот целительство какое-то сделать душевное, да? Вот, у меня осталось всего 3 записочки, мы их оставим на завтра, уже, чтобы что-то у меня осталось. Вот, уже 9:30, давайте закончим нашу пуджу. На второй страничке. Арахам самма самбуддо Бхагава Буддам Бхагавантам Абивади. Свакато Бхагавата Дамо Дхаммассамми. Суппатиппанно Бхагавато Саввакассанго Санггам Намами. И три поклонности.